Слово предоставляется Вячеславу Леонидовичу Попову, заслуженному деятелю наук Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заместитель начальника по научной работе Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета по здравоохранению правительства Ленинградской области. Вячеслав Леонидович, доклад «Результаты судебно-медицинской экспертизы о возможности полного сожжения и уничтожения тел в заданных условиях, огнестрельные ранения на останках».
Ваше святейшество, уважаемая аудитория, передо мной поставлено несколько вопросов. В том порядке, в котором они были поставлены, я постараюсь в отведенное время как-то ответить. Прежде всего, об огнестрельных повреждениях. Пожалуйста. Здесь коллаж тех огнестрельных повреждений, которые обнаружены на останках. Дальше. На схематическом рисунке видно, что из 9 погибших у каждого есть огнестрельные повреждения. Это говорит о том, что имел место массовый расстрел. Пожалуйста. Объем огнестрельных повреждений на разных останках позволяет говорить о том, что было применено оружие типа боевых пистолетов и револьверов. Пожалуйста. Разный диаметр огнестрельных пулевых ранений говорит о том, что применялись разные образцы оружия. Косвенным подтверждением того, что применялось боевое оружие, является тот факт, что стреляли оболочечными пулями, то есть пулями в оболочке. Об этом говорят результаты рентгенспектрального флуоресцентного анализа, где были обнаружены цинк и медь. Пожалуйста. Минимум в 3 человек были произведены 2 или 3 выстрела. Пожалуйста. А в 1 человека, это скелет номер 2, стреляли из 2 разных образцов оружия. Пожалуйста. Сопоставление локализации пулевых ранений на останках, расположение следов пулевых повреждений и следов крови на стенах и на полу говорит о том, что взаимное положение людей многократно менялось. Кроме того, можно было сделать еще и некоторые другие дополнительные выводы. В частности, повреждения причинены, я уже говорил об этом, при разных взаимных положениях стрелявших и жертв – спиной, визави или боком по отношению друг к другу. Дальше. Часть повреждений причинена при вертикальном положении тел людей, это горизонтальное направление раневых каналов. Часть повреждений причинена уже лежащим на полу людям. Пожалуйста. Я уже говорил, в процессе стрельбы положение стрелявших и жертв оно менялось. Об этом говорят разные направления раневых каналов на одном и том же скелете. Дальше. Наличие распространенных луж крови по материалам следствия Соколова говорит о том, что смерть наступила людей именно там, где были обнаружены эти большие по объему следы крови. Что делать дальше с огнестрельными повреждениями? Нам представляется, что нужно провести комплексную ситуационную или ситуологическую экспертизу. Если историки дадут нам соответствующую, так сказать, ситуацию, соответствующие обстоятельства, мы сможем наложить те фактические объективные данные, которые мы получили, на эту ситуацию и сказать, это было возможно так или это было невозможно. Пожалуйста, дальше. Судебно-антропологическое исследование. Здесь показана целая группа вот внизу специалистов, которые участвовали в этом деле. И ответ на этот вопрос в существенной степени облегчает доклад, который сделал доктор Пижемский только что. Пожалуйста. Здесь схематическое изображение наличия и отсутствия костных останков на 9 скелетах и затушеваны те места, где не были обнаружены отдельные кости. В частности, вот как будто бы нет костей стоп, нет костей на кистях. Однако в 2016-2017 году, когда, пожалуйста, проводилась ревизия костей, пожалуйста, дальше, то были обнаружены дополнительные мелкие кости, короткие трубчатые кости и некоторые кости запястья, в частности, на останках человека, мужчины около 50 лет. Ну, предполагается, что, скажем, допустим, это Николай II Александрович, кости кисти. Какое это имеет значение? Пожалуйста, дальше. Ну, здесь описание идет этих костей после ревизии этих косточек. Какой вывод из этого можно сделать? Дело в том, что после того, когда появился рентгеновский метод, были сделаны рентгеновские снимки кисти Александры Федоровны и Николая II. И если удастся все-таки найти рентгенограмму кисти Николая II, то есть основания для того, чтобы сопоставить структуру строения кости на этой рентгенограмме и сделать такую же рентгенограмму вот с этих вот костей, которые сейчас обнаружены, для того, чтобы, ну, опять же, говорить о наличии или отсутствии какого-то соответствия. Здесь схема, ну, не схематический такой рисунок, табличка, которая показывает половой и возрастной состав, групповые признаки по полу, возрасту, росту, тех людей, которые обнаружены в захоронении. Вот само по себе обнаружение среди ограниченного круга людей вот этих групповых признаков уже само по себе дает, ну, определенные основания считать, что это те люди, которых мы, собственно говоря, ищем. Пожалуйста, дальше. Об отчленении голов. Здесь доктор Пижемский только что нам сказал. Пожалуйста. О том, что шейные позвонки на останках скелета номер 4 присутствуют. И я хотел бы обратить ваше внимание вот на левый рисунок, левую схему. Это положение останков в Екатеринбургском захоронении, которые были зафиксированы в 1991 году, когда, собственно говоря, вообще и особенного сыра-бора не было в этом отношении. Вот в 1978 году останки людей, которые вот здесь заштрихованы, ну, как это лучше показать, я не знаю.
Есть указка?
Да, да. Вот, останки, вот, видите, несколько черепов, один, второй, третий череп, они были извлечены из захоронения. Вот, они были извлечены из захоронения, а потом возвращены туда через год. Так вот, что касается вот останков, которые в правом верхнем углу, в северо-западном углу, вот эти останки, вот этот скелет, он поначалу, ну, в 91-м году, 92-м году считался скелетом, ну, якобы принадлежащим государю-императору. Впоследствии оказалось, что этот скелет принадлежит горничной Демидовой. Это вообще не мужской, а женский скелет. А вот что касается четвертого скелета, то обратите на левый нижний угол. Вот. И тут стрелочкой показан череп и показан шейный отдел позвоночника. Тогда еще, в 91-м году, было зафиксировано, что голова и шейный отдел позвоночника и, собственно говоря, сам скелет, он не вызывает, что они принадлежат какому-то одному телу. Поэтому в дополнение к тому, о чем говорил нам Денис Валерьевич Пижемский, вот, это еще одно доказательство того, что, собственно говоря, голова-то, в общем-то, не отделялась. Вот. Кроме того, внимательное, так сказать, рассмотрение вот этих позвонков, тщательное со всех сторон, не обнаружило никаких следов воздействия рубящих или режущих каких-то предметов, с помощью которых можно было бы что-то отчленять. Пожалуйста, дальше. О действии серной кислоты. На прошлой конференции, на прошлом вот заседании рабочем таком, Александр Иванович Бастрыкин, ну, вот очень настоятельно предлагал провести натурные эксперименты в этом отношении, для того, чтобы все-таки сказать, как же действует вот такая концентрированная серная кислота на биологические ткани. Ну, на первый взгляд, конечно, она действует губительно, она разрушает эти ткани, образуются тяжелые химические ожоги, и вроде бы мы это все очень хорошо знаем. Однако вот мы попробовали это все сделать еще раз. И вот при апплицировании, при нанесении на поверхность кожи серной кислоты, в течение, вот здесь показаны результаты, в течение почти целых суток, в общем, эта кожа особенно не изменяется. Микроскопически, если мы проводим микроскопическое исследование, да, там поверхностные слои кожи, они изменяются здорово. Но вот так вот, чтобы видимым глазом, то есть, ну, невооруженным глазом, чтобы на все это смотреть, то здесь мы не видим серьезных изменений. А внизу показаны косточки, плоские косточки, вот взяты они как раз из височной области, там, где на одном из черепов есть следы, ну, потемнения такого, что вроде бы вот действовала действительно какая-то кислота. Вот. И здесь, выдерживая эти косточки, здесь вот с правой стороны максимум показано 5 суток, вернее, при аппликации кислоты, мы не получаем существенных изменений. Однако мы продолжили опыты, пожалуйста. Вот. И решили опускать этот кусочек в кислоту. Вначале вот здесь показано, как, что происходит с кожей, если ее опустить в концентрированную серную кислоту. Ну, буквально уже через 5 минут начинаются вот такие вот ожоги, а где-то к концу третьих суток, ну, у нас даже кусочки кожи, вот видите, самый последний снимок, там третьи сутки, кусочек кожи, он даже уже как-то немножечко разделяется тут, настолько грубые изменения. Но это, еще раз повторяю, в том случае, если помещать непосредственно в кислоту. Пожалуйста. А вот кусочки кости, которые тоже были помещены в кислоту, здесь изменяется только губчатое вещество. Но косточка у нас состоит из плотного верхнего и плотного нижнего слоя. А в середине губчатое такое рыхлое вещество. И вот это рыхлое вещество, оно тоже чернеет, оно тоже изменяется под действием серной кислоты. Пожалуйста, дальше. Ну, это другой ракурс просто. Пожалуйста, дальше. Так вот, какой вывод из этого всего можно сделать? Что концентрированная серная кислота, конечно же, может разрушить поверхностные слои кожи и губчатое вещество, рыхлое вещество плоских костей. Но нет оснований переоценивать повреждающее действие концентрированной серной кислоты. Она, конечно, могла быть налита на тела, но разрушить тела вот при таком способе воздействия концентрированной серной кислотой было невозможно. Пожалуйста, дальше. О ранении 1891 года. Ну, Денис Валерьевич говорил уже об этом. Сейчас мы покажем просто снимки. Может быть, немножечко, чуть-чуть, может быть, более убедительные. Это внешний вид черепа, если так вот на него смотреть при обычном освещении. Пожалуйста, дальше. Однако нас интересует вот эта вот зона, которая с левой стороны обведена в овале, а с правой стороны мы видим, я хочу надеяться, что мы видим все, два следа продолговатой формы. Ну, если нас спросили бы, от чего они возникли, эти два следа, эти углубления с чуть-чуть немножко вздыбленной по краям кости – это следы от действия какого-то продолговатого предмета, если нам бы сказали, могло ли это быть от удара сабли или там каким-то похожим предметом, мы бы сказали, да, что это может быть. Однако старые или свежие это следы. Вот для этого была, пожалуйста, применена мультиспиральная компьютерная томография. Здесь в овале показана та зона, которая нас интересует. Пожалуйста, дальше. При различных режимах томографического исследования была изучена эта зона, установлена различная плотность кости по краям вот этих вот желобоватых углублений, в зоне желобоватого углубления разрежения кости, а по краям, там, где кость вздыблена и утолщена немножечко, там кость уплотнена и склерозирована. Это все говорит о старых, давних, достаточно давних переломах. Мы пошли немножечко дальше еще, и провели цифровую микрофокусную рентгенографию с прямым увеличением.
Я хотел бы сразу...
Простите.
Включено сейчас. Еще
раз. Уточнить, старые – это прижизненные?
Прижизненные, да, это да, да, важно. Да, прижизненный старый перелом. Это следы заживления этих переломов, а заживление может быть только у нас при жизни. Вот. И еще вот мы получили одно доказательство прижизненности с одной стороны, а с другой стороны давности этого перелома. Это вот с помощью вот этого метода исследования с прямым увеличением изображения. Красным обведена зона разрежения костной ткани, а вторая и третья белым обведены зоны уплотнения костной ткани. Вот, пожалуйста, таким образом речь идет о том, что на черепе номер 4 имеются давние прижизненные следы двух ударов каким-то продолговатым предметом, возможно, рубящим предметом, ну, например, скажем, саблей. Пожалуйста, дальше. И, наконец, о возможности сожжения. Я прошу прощения, я в каждом случае, когда мы показывали какой-то вид исследования, там были обозначены те специалисты, которые участвовали в этих исследованиях. Так вот, что касается сожжения. У нас есть результаты, которые мы приводили по сожжению трупа взрослого человека в специальной передвижной кремационной камере. Температура при этом достигала 1100-1300 градусов. Экспозиция вот этого сжигания была 2,5 часа. Оставалось пост скажем, кремационная такая масса 1,5–2,5 килограмма. Вот с левой стороны это вот такая вот кучка, она показана слева вверху. А вот если ее разобрать, попытаться дифференцировать, из чего же эта кучка состоит, то оказывается, что там можно обнаружить отдельные кости. И эти кости можно определить вид этой кости, что это за косточка, можно определить, что это, в общем-то, кости человека, а не, скажем, животного. Вот. Но я хотел бы обратить внимание вот на что, что здесь все-таки сжигание было в таких, ну, особых, что ли, условиях, специальной камере, которая предназначена для термического уничтожения мертвого тела. Вот. Как это будет, если, скажем, дровами пытаться с помощью дров горящих сжечь это тело? Но для этого нужен все-таки натурный эксперимент. Это возможно сделать, конечно, пожалуйста. Но глубокая кремация, она, конечно, возможна в специальных условиях, но для того, чтобы поставить все точки над «и», надо провести комплексное исследование. Ну, такая возможность, в принципе, может иметь место. Вот. Вместе с пожарниками.
Могу
да, пожалуйста.
Извините. Что-то предложить. Не нужны никакие пожарники.
Да.
Нужно поехать в Индию, в город Варанаси, на Ганге, где проводятся кремации.
Да,
я там
да.
был, своими глазами видел, как сжигают да. людей.
Да.
Сжигают целый день, с раннего утра до поздней ночи.
И не до конца.
Используют огромные сухие дрова.
Да.
Костер мощный. В результате кремации остаются руки, ноги, которые да. выкидывают в Ганг. Ну и там рыбы плавают вот такие огромные и съедают все эти останки. Так для того, чтобы сжечь в самых благоприятных условиях, это значит теплый климат, это хорошие дрова, не хватает светового дня. Вот для того, чтобы доказать это, я не ставил тогда перед собой задачу проводить какие-то сравнения, но меня поразило, как все это долго происходит, и все-таки, что в результате человека окончательно не сжигают. Вот, но для того, чтобы доказать, нужно послать экспедицию и заснять кремацию. И чтобы каждый человек мог в фильме увидеть, что происходит.
Вас светишь, я с удовольствием поеду в Индию.
Ну вот, давайте организуем.
Но тем не менее, все-таки, я прошу меня простить, но если все-таки есть очень упорные оппоненты в этом отношении, то все-таки можно попытаться хотя бы теоретически посмотреть, какая же температура возникает при вот этих вот кострах. Не обязательно сжигать даже, может быть, людей, но какая температура максимальная может развиться вот при
сжигании 300 градусов в центре,
да.
мы смотрели,
в принципе,
300 градусов в центре
есть.
Костра,
да.
в самом горячем. Да.
Собственно говоря, вот и все. Спасибо большое за внимание.
Спасибо.